Слава Богу, братья и сестры. Мы продолжим с вами еще рассуждать над Божьим Словом, и затем будем еще молиться. Я хочу прочесть из книги Притчи, из 14 главы, 34 стих. Книга Притчи, 14 глава, 34 стих. «Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов». Аминь. И я бы хотел озвучить тему этой небольшой проповеди таким образом. Мы можем повлиять на судьбу нашего народа. Каждый народ, как и каждый человек, он имеет свое происхождение, свою историю и свою судьбу. И судьба страны, она очень тесно связана или в полной зависимости и связано с судьбой людей, живущих в этой стране. И таким образом мы понимаем, что судьба страны или народа, в котором мы живем, зависит в какой-то степени, может быть, достаточно в большой степени, учитывая, кто мы, зависит от нас. И мы прочли здесь с вами, что праведность возвышает народ. Что это значит? Вообще, давайте постараемся понять, что значит праведность. Напомним себе. Прежде всего, это моральная чистота. Это когда люди стараются поступать по истине, по справедливости. Стараются не лгать, стараются не обманывать друг друга, не брать чужое и так далее. Они стараются жить в соответствии с нравственной чистотой. Также праведность – это жизнь по библейским принципам или по библейским стандартам. И мы все с вами знаем, что Божье Слово – есть светильник ноге нашей. Оно открывает нам волю Отца нашего Небесного, волю Бога, в Которого мы поверили в отношении различных аспектов и сфер жизни. И касается буквально всех сфер, и семьи, и жизни в обществе, и взаимоотношений между людьми, и так далее, и так далее. Праведность – это также уважение к закону. Невозможно праведность без уважения к закону. К примеру, Римлянам 13 глава с 1 по 7 стих, она поощряет и учит нас с уважением относиться к закону. Римлянам 13 глава хочу прочесть вместе с вами. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь и не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. А потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подать, и платите, ибо они Божьи служители сами, сим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Мы иногда удивляемся о том, как, может быть, чувствуем себя комфортно и безопасно в странах, где люди уважают закон, где законы работают, где законы исполняются на всех уровнях, где не только в самом низу, но и в самом верху люди с почтением, с уважением относятся к законам, созданными, выработанными обществом, народом. И когда нет уважения к законам, или когда нет у людей, которые должны на страже закона стоять, нет уважения у них к закону, тогда у всех тех людей, которые ниже их, также исчезает или теряется уважение к закону. И невозможно праведное общество без уважения закона и почтения к закону. Также уважение к личности – это что-то, что также является составляющим или главным составляющим, одним из главных составляющих праведного народа. А Матфея, 22 глава, хочу прочесть. Я бы так сказал, это нашим Господом было очень выражено ярко о том, как нужно относиться к ближнему своему. Матфея, 22 глава, с 36 по 40 стих. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Сия первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобно ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». И опять же вынужден привести в пример некоторые страны, не все, скажем так, страны Западной Европы, но многие из них, где ты чувствуешь это уважительное отношение к личности, ты чувствуешь его буквально с таможни. Ты затем видишь это отношение в магазинах, в сфере, сфере быта, в сфере услуг. И мы иногда думаем, почему так, почему этого нет у нас, почему мы сталкиваемся с хамством, почему может нагрубить нам человек в магазине или на базаре, или чиновник, почему? Есть причинно-следственная связь, она очевидна. Те общества, те страны, которые строились на библейских принципах, на любви к ближнему, на почтении к ближнему, им удалось построить такое общество, где человека уважают, где личность ценится, где тебя уважают и ценят не потому, что ты чего-то достиг, не потому, что ты кем-то являешься, а потому, что ты человек. Создание, творение Божье, созданное по образу и подобию Божьему. И я хочу сказать, что эту причинно-следственную связь вы увидите, если просто поработаете в этом направлении и проявите немножко внимания. Вы не столкнетесь с уважительным отношением к личности ни в странах Африки, где огромное влияние оказала оккультная вера, анимизм, вера в духов, ни в Китае с его буддизмом, ни в Индии с его индуизмом, ни в коммунистических странах, таких как СССР или Китай, Северная Корея и так далее. Вы как раз обнаружите уважительное отношение к людям в странах, которые испытали на себе сильное влияние Библии, которые в свое время строили свои страны, общества на библейских принципах. Опять же, повторюсь, не все страны Западной Европы, но такие, которые сильно пережили влияние Библии, как Англия, как Германия, как скандинавские страны, Швеция, Норвегия, Финляндия, или Соединенные Штаты, куда бежали гонимые, преследуемые евангельские верующие из Европы, Канада, некоторые другие. Например, если вы уже попадете во Францию, из личного опыта говорю, вы увидите разницу. Хотя мы слышали о том, что французы, они такие культурные, вежливые. Я не знаю, может быть, когда-то так и было. Может быть, когда-то, когда Франция была христианской страной, так и было. Но, наверное, нигде я так много не встречал хамства. Нигде я так не видел такой агрессивной езды на дорогах и такого неуважительного отношения, как во Франции. И очевидно и понятно, почему сегодня Франция не такой, какой она была. Сегодня это совершенно не та страна, которая была когда-то. И нету, конечно же, во многих других странах Западной Европы того, о чем я говорю, таких как Чехия или Сербия, эти южные европейские страны, там страны бывшей Югославии нету, потому что долгое время страны находились под влиянием коммунистической идеологии, где личность, она мало что значила, где ценности, интересы, желания общества были превыше всего. То же самое в наших странах, где не важна была судьба отдельного человека, а важна была судьба целого народа. И Сталин говорил, лес рубят, щепки летят. Для него люди были просто щепки, которых он уничтожил в ГУЛАГе, в лагерях ГУЛАГа очень много. И это все не просто так. То, что мы имеем сегодня, то, что мы видим, переживаем, у этого всего есть причина. Не просто так. Бог, Он справедливый. Его слово истина, Его закон праведен. И не могло бы быть по-другому. Было бы по-другому, если бы мы следовали за Богом, если бы мы строили наше общество на Библии, тогда бы было по-другому. Тогда мы жили совершенно в другой Беларуси, совершенно другие бы отношения были, и, возможно, мы совершенно по-другому выглядели в глазах других народов. И Писание говорит, что праведность возвышает народ. Прежде всего, хочу отметить, что праведность возвышает народ, прежде всего, в Божьих глазах. В Божьих глазах возвышается тот народ, который стал на путь праведности. И Господь, Он благоволит к этому народу, и Он хранит его. И Он защищает, и Он посылает ангелов своих. И по всему миру, знаете, происходят различного рода катастрофы, катаклизмы. Но все равно я такую для себя тенденцию отметил. В тех странах, где много христиан, где много церквей, как будто меньшая степень смертей, страданий, боли от этих всех проблем, которые сегодня есть в жизни. И наоборот, смотришь, если страна, она повержена в каком-то оккультизме, в безбожии, там просто сотнями тысяч гибнут люди. Думаешь, неужели это все случайно? Или есть некая связь с тем, во что верят люди, с тем, кому они молятся, кому они служат? Возвышается народ также в своих собственных глазах. Люди начинают сами себя уважать. Люди начинают испытывать чувство собственного достоинства. Они не ощущают себя какими-то маленькими, ненужными, незначимыми. Они не раболепствуют перед другими народами, которые более могущественные. Они знают себе цену, и праведность возвышает народ в своих собственных глазах. И также, я верю, праведность возвышает народы в глазах других народов. В 3 Царств, 10 главе, с 1 по 9 стих, мы читаем историю, как царица Савская пришла посмотреть на все то, что происходило тогда в Израиле при царе Соломоне. Посмотреть на величие, на расцвет, на особую уникальную жизнь и развитие израильского государства. Послушать мудрого царя. И это возвеличило, праведность возвеличила Израиль. Я хочу привести вам пример из современности. Кто-то скажет, ну это было тогда, и мы не знаем, насколько так все было, как мы иногда читаем. Может быть, мы не владеем какой-то более подробной информацией. Так я вам приведу один простой пример. Вы знаете, есть один очень прекрасный народ, корейцы. Но так случилось, что корейский народ, они живут в двух различных государствах. Часть из них живет в Северной Корее, часть из них живет в Южной Корее. И достаточно посмотреть на этот народ и на то, какова судьба этого народа в разных странах, чтобы сделать какие-то выводы. Я думаю, что сам по себе корейский народ, в нем нет ничего особенного, как и, наверное, в каждом народе. Каждый народ по-своему уникален, имеет определенное наследие, имеет плюсы, минусы, имеет достоинства, недостатки. Но как интересно, что судьба одного и того же народа, которые так близко живут друг с другом, такая разная. Северная Корея, она когда-то избрала путь культа личности, путь марксизма, ленинизма, и один из первых лидеров Ким Ир Сен, он повел страну в строительстве коммунизма, вот этого светлого будущего, к которому когда-то мы, живя в этой стране, стремились. Затем его преемник Ким Чен Ир продолжил этот путь, и сейчас ищут нового преемника. И каков плод? Каков плод жизни этого народа? Люди живут в страшной нищете. Люди лишены буквально всего, прав лишены, достоинства лишены. Люди умирают от голода. Вера людей, вера во Христа преследуется. Несколько лет назад бабушку пожилую убили только лишь потому, что обнаружили у нее Библию в руках. За Библию пожилого человека лишили жизни. И там много-много-много других страшных вещей происходит, которые мы даже сегодня не можем себе представить. И рядом живет другой народ. Вернее, тот же самый народ, но в другой стране, в другой реальности, южные корейцы, которые около 60 лет после опустошительной войны, вначале война с японцами, а затем война Южной Кореи, Северной Кореи, 50-е годы, которая потом, восприняв влияние американских миссионеров, проповедников, которые проповедовали этому народу, открылась эта страна для Евангелия, для Божьего Слова, для Господа. И эта страна, эта нация, она стала преображаться на глазах. Прошло каких-то 50-60 лет, и эта бедная, нищая, разрушенная войной страна поднялась и уже покинула вот этот уровень или вот этот вот, как группу этих развивающихся стран, стала развитой страной, где люди сегодня живут богато, где сегодня, на сегодняшний день около 40% христиан, около 40% буддистов, но буддистские храмы пусты, в то время как евангельские церкви переполнены. Это страна, где самая большая в мире пятидесятническая церковь, самая большая в мире пресвитерианская церковь, самая большая в мире баптистская церковь находится в Южной Корее, самая большая церковь методистов находится в Южной Корее, где среди политиков есть христиане, среди людей бизнеса есть христиане, где во всех сферах жизни общества есть христиане. Это совершенно другая нация, другая жизнь, другой народ. Хотя, еще раз повторяю, в самом себе, возможно, в этом народе нет ничего особенного, потому что этот же самый народ в Северной Корее живет в страшном уничижении. И можно много других таких примеров обнаружить в истории, увидеть, как Господь поднимал и благословлял те народы, тех людей, которые избирали путь праведности, которые обращались к Нему. Беззаконие же написано «бесчестие народов». Беззаконие – это прежде всего безнравственность. 1 Иоанна, 3 глава, 4 стих, я желал бы прочесть. 1 Иоанна, 3 глава, 4 стих, записано следующее. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Поэтому мы понимаем, что беззаконие – это безнравственный, греховный образ жизни. Также это сопротивление, бунт против библейских стандартов, против библейских принципов. 29 глава книги Притчи, 18 стих, давайте прочтем. 29 глава книги Притчи, 18 стих. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». Когда нет откровения свыше в народе, народ не обуздан. Он не знает, в каком направлении идти, потому что Слово Божье есть светильник в ноге человека. Он идет во мраке, он идет во тьме, он натыкается на различные препятствия и попадает в различного рода ловушки, которые расставляют на дороге жизни лукавы. Без откровения свыше народ не обуздан. Неуважение к закону или отсутствие вообще закона как такового – это также результат беззакония, результат жизни без Бога. Притчи 28 глава 2 стих. «Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников, а при разумном и знающем муже она долговечна». Задумайте, братья и сестры. Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальника, а при разумном и знающем муже она долговечна. Иногда количество менеджеров, руководителей не может привести к какому-то хорошему результату. И это происходит тогда, когда отступают от закона, когда законом пренебрегают, когда на закон плюют, когда закон перестает цениться и иметь какой-то вес. Сегодня, опять же, привожу примеры, сразу у меня в памяти Франция, страна, где настолько часто и сильно и грубо нарушают закон, что просто кажется, как эта нация, как эта страна, она будет жить через 5-10 лет. Где уже стало традицией накануне Нового года, Рождества, переворачивать, сжечь автомобили, крушить витрины. Где до такой степени попирается закон, что даже полиция уже не чувствует, что она обладает достаточной властью и правом наказывать преступников. Где могут уволить полицейского, если он ранил какого-то преступника, где он превысил якобы свои полномочия, его могут уволить, поэтому полиция даже чувствует себя бесправной и бессильной. И закон попирается очень сильно. Есть, конечно, страны, где вообще люди живут по законам джунглей, где прав тот, кто сильнее. И это трагедия, это страшно. Неуважение к личности как результат, я уже говорил. И Сталин любил говорить, что нет человека, нет проблемы. Человек мало что стоил, мало что значил. Если нету действительно праведности в стране, то нет и уважения к личности. Но как мы можем повлиять на судьбу нашего народа? Что мы можем сделать вообще? И можем ли мы что-то сделать вообще? Прежде всего, я думаю, мы можем повлиять на судьбу народа посредством своего присутствия, посредством праведной жизни. В Матфея 5 главе 13-16 стихом мы читаем о том, что мы являемся солью земли и свету этому миру. 13 стих. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Аминь. Мы призваны осолять собой землю и сдерживать ее от морального разложения. Присутствие соли на каком-то продукте сдерживает от разложения. Присутствие церкви, которая соленая, которая верна Господу, которая борется с грехом, которая обличает грех, она сдерживает общество от разложения. И церковь, которая излучает свет, она прогоняет тьму. И мы можем повлиять таким образом. Нам нужно хранить соль. Нам нужно всегда поддерживать свет. И не просто это где-то иметь внутри себя, но светить и осолять, чтобы не быть солью в солонке, чтобы быть активными, чтобы влиять на людей, на общество, в котором мы живем, чтобы не закрыться нам в наших стенах церквей, но чтобы быть активными и оказывать влияние на то общество, в котором мы живем. Посредством правильных слов, я верю, когда мы проповедуем, когда мы говорим, когда мы исповедуем, мы можем повлиять на судьбу народа. Исаии, 44 глава, записаны такие ободряющие нас слова. Исаии 44, с 24 стиха. «Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матерни. Я Господь, который сотворил все, один распростер небеса и свою силу разослал землю, который делает ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад и знания их делают глупостью, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречения своих посланников, который говорит Иерусалиму, ты будешь населен, и городам Иудиным вы будете построены, и развалины его я восстановлю. Аминь. Итак, Писание говорит, что Господь утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречения своих посланников, который говорит Иерусалиму, ты будешь населен. Знаете, у нашего народа, я думаю, у него очень критичный дух. Я за собой это замечаю постоянно. Я пытаюсь бороться с этим, не всегда получается. Но мы привыкли просто критиковать все вокруг себя. И то, что в обществе, то, что мы встречаем в жизни, и систему, и так далее, и так далее. И я думаю, что все можно объяснить. Мы можем объяснить, мы можем, возможно, оправдаться. Но я думаю, что мы мало чем помогаем, когда таким образом идем по дороге жизни. Я думаю, то, что нам не хватает и что важно, чтобы мы провозглашали другую жизнь в нашей стране, чтобы мы благословляли наш народ, чтобы мы благословляли друг друга, чтобы мы говорили, что мы верим, что Беларусь изменится, что жизнь будет по-другому. И я понимаю, что здесь нужно включать нашу веру. Здесь мы понимаем, что невозможно это делать без веры, без упования на Господа, потому что мы смотрим на реальность и видим другое. Но вера как раз есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Мы этого не видим, но мы верим, что это может произойти. И это то, что важно, это то, что мы делаем даже в молитве. Когда мы в молитве говорим, Господи, Беларусь, она будет другой. Народ Беларуси, он обратится к Тебе. Также, знаете, может быть, кому-то забавно покажется, мы можем влиять на судьбу своего народа посредством того, что воспроизводить себе подобных, или рожать детей и воспитывать их в учении Господнем. Например, в притчах 29 главе, во 2 стихе мы читаем такие слова, «Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стенает». Приведу вам такой пример. В 19 веке Франция, она одна из первых стран, дала определенные права еврейскому народу. Знаете, евреи, они были преследуемы во многих странах Европы, изгонялись периодически из Англии, по-моему, из Испании. В Германии им нельзя было иметь землю, владеть землей, поэтому они занимались разными другими вещами, ремеслом, ростовщичеством. И потом же их за это и упрекали, и били, потому что они владеют банками и так далее. Но вот именно французы, они дали свободу. Не все. Они такой лозунг провозгласили. Евреям как личности все права, евреям как народу никаких прав. То есть они не дали права еврейскому народу, который он хотел, но они дали права человеку. Если человек был еврей, он во Франции имел права такие же, как и француз. Это было в 19 веке. Сегодняшний день Франция является оплотом антисемитизма в Европе. И находясь в Париже, это... Норма уже стала, когда ты видишь наклейки на различных стенах, на дверях магазинов с призывом уничтожить Израиль. Почему, спросите вы? А потому что Франция, она переполнена выходцами из Северной Африки и из арабских стран. Около 10 миллионов арабов живет во Франции, которые исповедуют ислам. И вы понимаете, между ними есть длительный, долгий конфликт с евреями. И на сегодняшний день вот это огромное множество арабов, оно заквасило в каком-то смысле эту страну. И некогда эта страна в 19 веке, дав права еврейскому народу одной из первых, сегодня оплот борьбы против евреев или оплот антисемитизма. Я хочу сказать, братья и сестры, мусульмане меняют лицо Европы, потому что они рожают детей, потому что у них большие семьи, потому что они не боятся принимать детей, они принимают как дар свыше. Что происходит иногда с нами, с христианами, когда мы, так же, как и неверующие, иногда хотим ограничиться одним-двумя детьми? Я верю, есть воля Божья в том, чтобы мы рожали детей, и чтобы мы их наставляли, учили учение Господне. Даже таким образом мы влияем на судьбу народа. Умножаются праведники. Пусть Бог благословит нас в этом и поможет. Но, наверное, также одно из самых влиятельных возможностей повлиять на народ – это посредством молитвы за народ. 1 Тимофею, 2 глава, с 1 по 4 стих, Божье Слово, оно ободряет и вдохновляет нас молиться за народ. 1 Тимофею, 2 глава, с 1 по 4 стих. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарение за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Аминь. Господь желает, чтобы мы с вами молились то, что мы и делаем сегодня, то, ради чего мы и собрались. Много молитвы, много силы. Мало молитвы, мало силы. Молитва, она как будто приводит в движение руку Божью. Она влияет на обстоятельства. Сверхъестественным образом Господь в ответ на молитву Божьего народа начинает совершать невозможное людям. Начинает делать то, что люди не могли сделать, может быть, десятилетиями или столетиями. Я верю, что Советский Союз развалился в ответ на молитву верующих людей по всему миру. И то, что казалось нерушимо, то, что казалось так незыблемо, этот огромный Титаник, он вдруг во мгновение затонул. Для меня это просто Божье вмешательство, Божья рука. Когда наступил момент, Бог сказал: все, стоп, довольно. И в ответ на молитву многих и многих христиан в мире Господь остановил беззаконие, которое творилось. Пусть Бог благословит и поможет нам молиться о нашей стране, о нашей земле, о выборе народа. Пусть Бог укрепит нас и наполнит наше сердце надеждой, чтобы мы, молясь, действительно верили, что то, что мы просим Господа, Бог дарует, Бог ответит. Я верю также, что молитвы, о них должно возноситься много. Есть чаша молитв, как образ такой, чаша молитв, которой, я верю, в определенный момент она наполняется. Когда она наполняется, Господь изливает ее в виде ответа. Господь дарует свой ответ. Пусть Бог поможет нам наполнять чашу молитв, в том числе и молясь за народ. Будем наполнять чашу молитв. Пусть Бог поможет нам и укрепит. Аминь. Давайте встанем и будем молиться.